Значит, я только что говорил там с разными источниками по поводу ситуации с Вячеславом Михайловичем Лебедевым, который сейчас находится на лечении уже в Москве. Значит, что произошло на самом деле? Потому что сейчас стали какие-то идиоты распространять слухи, что охота на слонов, что он принимал участие в сафари за государственный счет, поездки. Я понимаю, кто это распространяет и через кого. Я вам говорил, что там сейчас многие злопыхатели Вячеслава Михайловича пытаются сделать все возможное. Среди них есть высокопоставленные чиновники администрации президента и многие коррумпированные граждане, которым сильно Вячеслав Михайлович мешает. Значит, что было на самом деле? Это была программа по обмену. К нам приезжал председатель Верховного суда Ганы. И в дипломатическом обмене регулярно есть такие программы, когда в ответ вынужден ездить представитель Верховного суда Российской Федерации. Никакого сафари близко не было, никаких джипов близко не было. Шел дипломатический эскорт, впереди шли мотоциклисты сопровождения, за ними бронированные лимузины. Потому что они бронированные, спасло жизнь Вячеслава Михайловича. А они шли через эту провинцию в точку встречи, которая была намечена принимающей стороной как место встречи с местным адвокатским судебным, ну, там, юридическим сообществом, где Вячеслав Михайлович должен был прочесть лекцию. Они были одеты, то есть ни на каких ни джипах, ни в каких костюмах сафари, они были в официальных костюмах, ехали читать лекцию. А Вячеслав Михайлович вообще не охотник, никогда не охотился, и относится к охоте крайне негативно. То есть максимум, на что он способен, это грибы собирать. Поэтому все эти сказки, что он поехал на слоновую охоту, это вот вообще не знать Вячеслава Михайловича и не представлять, что это за человек. Вячеслав Михайлович находился во второй машине. Второй по счету. То есть первый шел мотоцикл, потом шла машина, в которой был Вячеслав Михайлович, а с прикрепленным сотрудником службы безопасности. А сзади находилась машина, в которой были еще двое председателей судов, находящихся в официальной делегации Московской области и Саратовской. А грузовик, который навстречу шел по требованию мотоциклиста, принял сторону, а потом решил, что он один, что идет не эскорт, и резко вывернул, протаранив машину, в которой находился Вячеслав Михайлович Лебедев. Он получил множественные тяжелые ушибы, плюс тяжелый перелет, поэтому сейчас Вячеслав Михайлович в больнице, ему оказывается необходимая помощь. А вот это грязные кампании, истерики, ну, слушайте, уж чему-чему в России не грязи удивляться, грязи и мерзости. Тем более, когда она исходит от человека по фамилии Адагамов, который навсегда запачкан скандалом педофилии. Уж не этому источнику когда-нибудь можно доверять. Есть и те, которые придерживаются точки зрения слоновой охоты, ну, выложите, пожалуйста, фотографии. Всегда же на слоновой охоте делают фотографии, правильно? Если уж едут, как с королем Испании. Ну, пожалуйста, выложите фотографии, где Вячеслав Михайлович с оружием стреляет этих слонов. Прошу, доказательства предъявите, пожалуйста, вашу версию. Доказательства моей версии очень простые. Машина официальная, костюм понятно какой. Никаких оружий, никакого оружия для охоты на слонов в машине не было. Вот так. На студии Евгений Янович Сатановский.
Ну, чтобы...
Прости, понятно. Женечка, что я
Нет,
чуть-чуть...
Нет, я с интересом это послушал. Вообще, охота на слонов сейчас запрещена. Для официального человека охотиться на слонов – это хранить собственную биографию. Не очень понятно, зачем. Потому что если человек охотник, то, в принципе, вы можете купить лицензию и охотиться на достаточно большое количество крупного зверя, хоть на буйвола, которого чертова туча, да? На слонов ездят на сафари смотреть. Охотиться на слонов очень опасно, не потому, что слон вас закусает, а потому, что это безумно доходный бизнес у людей, которые прикончат, если нужно, любое количество мотоциклистов, людей в бронированных лимузинах. Это, знаете, идея о том, что вы в качестве развлечения пошли прокладывать свой экзотический маршрут в Колумбию по поставке наркотиков в США. А потом местные наркобароны отрезут все отрезающееся, оторвут все отрывающееся.
Конечно.
На слонов охотятся с тяжелой военной техникой, с пулеметами. На слонов охотятся местные племена, которые работают с тяжелыми ловушками и с ядом. И там нет никакого закона. Это люди, которые понимают, что их, в случае, если их поймают, будут убивать там под расстрел. Поэтому охота на слона или на носорога — это бизнес примерно такой же, как если вы вот идете конкурировать с наркоторговцами, самой тяжелой там группой медельинского картеля, что надо тоже понимать.
Ну, у нас же главное оболгать.
Нет, ну просто разные вещи существуют с охотой. И когда, если разбивается вертолет, рядом с архарами существует... Помнишь, была такая история?
Ну, там все очевидно.
Гибнут летчики. Существует понятная ситуация, при которой, конечно, летчиков во всем обвиняют. Но вот вам головы архаров, вот вам разбившийся вертолет, вот вам погибшие люди, вот вам все. Вот
доказательство налицо, пожалуйста.
А то, что в данном случае судебное преследование тех, кого должны были преследовать, кончается так, как оно кончается, это уже проблема судебной системы.
100%.
Или прокуратуры, или всего уж... политического истеблишмента, не обязательно российского, это есть и в американском, и в европейском, и в китайском. Ну, на самом деле, с тем же успехом вы можете говорить об охоте на людей, о работорговле, я не знаю, там, о контрабанде жемчуга из пустыни Сахара. И, в принципе, это уже даже и не важно. Бывает, ну, политика есть политика. Как говорил Уинстон Черчилль, грязное занятие для пожилых мужчин. К большому, наверное, сожалению. При том, что Африка же вообще полна чудесами. Африка – это территория, в общем, вне закона по-настоящему. Если вы попадаете туда, вы можете вернуться живым, а можете вернуться отнюдь не живым. Совершенно неважно, едете вы в официальный визит или в какой угодно другой. Вы можете попадать в ситуации, ну вот когда то, что называется Дикий Запад, ну там Дикий Юг в данном случае, в том числе и в самых вроде бы цивилизованных странах. Ну, там, Южноафриканская республика. Когда наши металлурги командировочные и не наши рассказывали мне, как там сейчас живется, что такое тяжелейший криминал, что такое племенная резня. Если вы вышли там шаг влево, шаг вправо за пределы какой-нибудь Сан-Сити, замечательной резервации для туристов, а может даже и в этой резервации. Что такое сквоттеры, захватывающие... небоскребы, нелегалы, которые... Ну, что значит нелегалы? У людей на родине эпидемия или дикий голод, и идут толпы через заповедники, прорываясь на территорию ЮАР, просто потому что там можно еды там достать какой-то, воды более или менее питьевой, из не пустыня Намиб. По дороге оставляли вам в заповедниках детей и подростков, купленных у соседей, чтобы было кого пожевать. А потом все эти люди, а их теперь миллионы, вот заходят в самом развитом государстве пока что этой самой Африки, которая южнее Сахары, в крупные города, в Кейптаун, в Йоханнесбург, а там нет работы, и там их никто не ждет. И местные люди, ну хорошо, они там черного цвета кожи, ну и что? Косы ненавидят зулусов, зулусы терпеть не могут... всех остальных свази отбились там в свое государство. Расизм же черный тоже есть. И тогда у вас чудовищный СПИД и безумная совершенно ситуация с детской проституцией и традицией того, что если вы изнасиловали невинного ребенка любого возраста от нуля, то вы излечились от СПИДа.
Да.
Единственное, эти бригады людей племенами, в прямом смысле племенами Африка так все-таки живет, и в огромной мере Ближний Восток, например, захватывает небоскреб. Вот у вас бизнес-центр, офис у вас тут, как в Москве. Туда зашло 1000 человек, 2000 человек, и они там живут. Если вы попытаетесь как-то сопротивляться, ну, вас прикончат. Дальше, чего делают офис-менеджеры? Сбегают, естественно, народ продает там все, что можно, включая компьютеры, унитазы и мебель, чтобы как-то купить хлебушку. А потом их отключают от воды, от электроэнергии, и так
слушай,
они живут.
Прости, вот сейчас сложно прокомментировать. Владимир, лекция адвокатам в Гане такого уровня чиновникам, вы это серьезно? А когда приезжает в страну президент Соединенных Штатов и встречается со студентами в МГУ, это серьезно? Когда, вот вы вообще понимаете, что говорите? А когда приезжает Медведев и встречается там со студентами, это серьезно?
Ну, у нас сейчас делегация в Мали поехала на инаугурацию малийского президента. Это тоже несерьезно. Ну и что дальше?
И, конечно, маленькая, извините, страна. Чиновник там судейский встречается с коллегами, судейским сообществом юридическим. Это как раз серьезно. Не знаю, как охота на слонов. Неделю назад на Первом Малахова показывали, как муж Проклова охотился на носорогов, пишет Юрий. Но если лицензию взял, то охотился.
Нет, вот здесь исключено. Это невозможно. Если это просто человека можно сажать. Ты не можешь взять лицензию охоты на слона или на носорога.
Я просто
носорога
это показывали. Просто так.
Значит, если это показывали, то это прямой путь на длительный срок, да.
Макейн вот ответил, идиотом, сенатор что-то. Макейн ответил не мне, он написал свой текст в «Правду.ру», ушел от диалога, ну, поэтому кто это увидит, уже не знаю.
А в «Правду.ру» он вступил в Компартию?
Ну, примерно. То есть он даже не понимает, где ответил, как ответил.
А США или нашу? И в какую из компартий нашей страны вступил сенатор Маккейн?
Можно его спросить? Так как у нас «Правды» две.
У нас несколько.
У нас несколько же этих названий. Партии? «Правда», но сейчас...
Ну, понятно. Несколько, как «Ру», и, «не ру»,
да, и коммунистические. Да.
Смешно. Ну,
эх, Маккейн, Маккейн. Я вам прямой эфир предлагаю. А он кричит, что нет в стране свободы слова, поэтому, например, конечно, я ему написал даже в его англоязычный твиттер на английском языке.
А он умеет читать на этом языке?
На английском уметь.
Да ладно.
Жень, тяжело. Ну, расскажи мне, что сейчас нового произошло после российской инициативы?
Химическое оружие, как сказала комиссия ООН, было использовано войсками Асада, конкретно названа часть, и траектории полета двух ракет с той точки, откуда они были выпущены, до того места, где они перебили, взорвавшись, массу народу гражданского. Дальше. После этого возникают очень тяжелые вопросы комиссии Организации Объединенных Наций. К сожалению, потому что в мае, как выяснилось, под давлением Британии турки выпустили из тюрьмы, и они растворились до полной прозрачности, террористов Джабхата Нусра, которые вели транспорт с зарином из Ирака в страну Сирии через Турцию. Этих людей в тюрьме больше нет, допросить их нельзя.
Почему Англия потребовала, чтобы их выпустили?
А это второй вопрос, очень интересный. Дальше выяснилось, что англичане...
Жень, я не понял про траекторию ракет.
То есть... Просто в комиссии ООН сказала, что зарин был, первое. Второе, зарин был непременно советского производства из ракет, которые были на складах Асада. Третье, эти ракеты были выпущены, а вот это уже была не ее функция, да? Вот с этой точки, где сидели вот эти вот, да, военнослужащие Асада, по вот этому району, вот два снаряда было туда. Понятно, да? Расследование проведено, в принципе, Асада можно бомбить. И тут масса моих друзей и знакомых, которые...
Я не понимаю, как они могли траекторию рассчитать на основании тех данных, которые у них были.
Ты много чего не понимаешь. Ты про охоту на слонов не понимаешь. А про носорогов так вообще. Пришел носорог, выпустил две ракеты, ушел. Значит, нормальная подтасовка, которая может быть. Я часто говорю про Организацию Объединенных Наций плохие слова. Я почти никогда не говорю про нее ничего хорошего. Потому что абсолютный нейтралитет в геноцидах настоящих, подтасовываемость тяжелая всего, что происходит. Как говорится, если у вас есть достаточно денег купить голосование Генассамблеи, так вы его купите, тоже у меня проблема. К сожалению, в Ираке это уже было. Когда Саддама сбрасывали, была там знаменитая история с комиссией Организации Объединенных Наций с оружием массового поражения Саддама Хусейна. Мы все время говорим, что его там не было, и ты это говоришь, и я это говорю. На самом деле оно, конечно, было, как выясняется. 4 ампулы газа ВХ было там найдено американского производства, одна вскрыта. Проблема была в том, что потом поймали за руку тех людей, и это были английские спецслужбы, которые туда это завозили. И наносили соответствующие вскрытые ампулы, что надо было на осколки снарядов. И это... чепуху всю тогда умудрились вскрыть.
Алексей пишет, прости, это что же, разъяренный слон не может затоптать бронированное авто? Слушайте, Алексей, вы, по-моему, идиот, вы мне, конечно, извините. Нет,
затоптать он может кого угодно, он может даже ракету космическую затоптать, если долетит. Но бронированный автомобиль, он потому и бронированный, что...
Он... Нет, он делал, если бы он затоптал, там бы все погибли.
Затем, ребята, вот, не охотятся на слона в бронеавтомобиле.
Затем
это
идея, откуда там взялся слон?
Ну, из леса.
Если вот авария, вот показания, въехал трактор, Понимаете, ганцам наплевать. Был бы слон, они сказали бы, разъяренный слон перебегал слона дорогу.
Сбили.
Да, и сбили бы слона. Кабана Алексей, вы что, идиот?
Да ладно. Ну, слон не может затоптать бронированный лимузин.
Вот верить педофилам грешно. Скажите Адагаму, пусть придет на детектор лжи по поводу педофилии провериться.
Ребят, не может слон, повторюсь сейчас со слоном, слон не может затоптать бронированный лимузин. Иначе надо подавать в суд на фирму-производителя бронированного лимузина. Бронированный лимузин должен выдерживать там соответствующее давление при взрыве, да-да. Какой слон? Слон это, ну, 3 тонны, ну, 4 тонны, да. Если слон очень толстый, ну, сколько он может весить? Ну, 5 тонн будет весь жирный, безумно толстый слон. Ну и что? Этот лимузин весит больше, чем этот слон. И он железный, в отличие от слона. Короче говоря, у нас есть профессиональное вытаскивание кролика из цилиндра по назему химоружия. Это было в Ираке. Это на сегодняшний день в Ливии. Дальше это в Сирии. По, к сожалению, большому оперативным данным, включая заслушивание телефонных переговоров, много чего было, поймали британскую компанию, которая готовила большой скандал на тему поставок офицерами российских спецслужб украинского происхождения, делающих вид, что они из России, химического оружия. Короче говоря, ушли с лады Каддафи и ушли снаряды с ипритом. Производство еще 50-х годов, которые там в Ливию, видимо, попали уже в 60-х. Не раньше, чем Каддафи стал, а скорее всего в 70-х. Да, мало ли старой дряни, мы в конце концов в советские времена сдавали черт знает куда. Да, по-моему, в той же Гане, кажется, мы атомную станцию собирали строить. Сравнительно недавно оборудование оттуда вытащили, которое французы нашли, ужаснулись. Забыли про него, когда Союз разваливался. Мне когда рассказывали, у народа просто волосы дыбом вставали. В советские времена чудес было много. Помнишь, был герой Советского Союза генерал Драгунский, который конечно, вообще атомную бомбу Арафату предлагал дать.
И действительно.
И на что Брежнев сказал, Давид, ты дурак, это была знаменитая фраза, да.
А Драгунский, он же был, возглавлял этот антисионистский комитет.
Ну, возглавлял.
Он чуть ли не дважды герой был.
Ну, он хороший танковый генерал.
Я не спорю, ни в коей
если
мере.
Еврей хороший танковый генерал, это не значит, не повод, что он по жизни может не может быть полным
да,
идиотом.
Это не значит, что он может раздавать атомные бомбы.
Ну, как бы предложение сгоряча, так бывает. И вот тут примерно то же самое. То есть налажен поток серьезных провокаций. Народ сейчас хватается за голову, потому что в скандале вокруг ВХ и нервно-паралитического газа и ООН с англичанами, с американцами, с подтасовками, с чертом, с дьяволом. Как говорится, замели под сукно. Есть живые свидетели, ребята, дипломаты еще были в этих комиссиях, есть кто ловил, есть данные, есть проверки. История ушла там, тихо-тихо утонула. Но ну, мы тогда не стали скандалить, потому что вроде бы это было не то время, когда мы вообще любили ссориться с... Говорят, зря. Потому что если бы сейчас прошла известная провокация, уже понятно... Какая структура за этим стоит? Потому что, оказывается, Россия химоружие вот сейчас отсюда поставляет. Ну, у нас бы была масса проблем.
Конечно.
Я просто тяжело вздыхаю. Значит, Зарин и Прит на сегодняшний момент попали в руки террористических группировок, боевиков. Часть этих людей разыграна в темную. Абу Аеш, полевой командир в районе Гуты, видимо, судя по последним данным, погиб в результате соответствующего теракта. Боевики полагают, что они просто не получили от принца Бандара бин Султана соответствующих инструкций по обращению с таинственными тубами или баллонами, да, которые поставили. Местных, да. С моей точки зрения,
самый правдоподобный, да,
закладки были просто, которые все взорвалось, когда надо было. Вот тогда и взорвалось. Что касается снарядов, ну, когда у вас осколков в море, а чего там? Ну, будет Зарин у вас на этих осколках. Какие проблемы, собственно говоря? В общем, очень тяжелое, мутное, неприятное с точки зрения
последствий. При этом, как я помню, истории. Сами же представители комиссии говорили, что со свидетельским материалом, то есть с материалами дела, с осколками, поработали до их передачи. То есть они не могут верифицировать, что они собрали.
Так, аграрно, на самом деле. Более того, они же не работали с целым рядом инцидентов, о чем Лавров сейчас задал неприятный вопрос ООНовцам, а на тем того, они под другое приходили. С кучей инцидентов, где были явно со стороны оппозиции использованы разные эти химикаты замечательные. И они их расследовать не стали, они ограничили ситуацию в Дамаске. А как же вот та замечательная история? И тут я вспоминаю все истории про миротворцев ООН в Южном Ливане, которых были мандаты на разоружение Хизбаллы, чего только не было. Вот только оно ничего не было выполнено.
Прости, вот тут опять. Показано недавно по телеку, как пенсионер-охотник Эстержемский слона завалил с винтовки. Я вам еще раз говорю, я ничего не знаю про Эстержемского, не знаю про его охоту. Я знаю, что Лебедев не охотник. Вот это я знаю точно. Я знаю, что шел кортеж, в котором не было джипов, не было винтовок для охоты, никто не останавливался, никаких слонов не было, никаких фотографий не было. Одеты были не в охотничьи костюмы, а в официальные. Врезались в грузовик. Нарушил грузовик. Вот это я знаю точно.
У нас много новых русских, старых чиновников, кого угодно, охотятся на кого угодно. Ловить, сажать.
Это 100%.
Потому что, честно говоря, при всей симпатии к чиновнику, от слона толку больше. Тут ведь как.
Жень, а зачем они лгут? Ну, вот эти люди, которые поехали от лица ООН, де-факто ты их обвиняешь во лжи.
Я их уже не обвиняю. Нет, это не ложь. Это хуже. Это
фальсификация.
Причем это фальсификация они не же, показаний на тему «украл котенка». Это фальсификация применения химоружия.
Конечно.
Ну, потому что людям надо раскрутить повод для объявления
войны.
Но
там же эта комиссия, как я понимаю, представители третьих стран.
Нет, не только. Представители третьих стран получают свои дотации, а почему нет? Люди, каждому хочется
там
иметь виллу с бассейном. Ну, со скандинавами это вообще тяжелая история, потому что скандинавы отдельная группа дипломатов, и мы знаем их еще с палестино-израильских переговоров. Уж как там работают саудовцы в этих скандинавских странах, выясняется, что есть люди, которых ты не можешь купить. Ну, просто из принципиальных соображений. У кого-то из них есть совесть, у кого-то из них есть репутация, у кого-то из них есть ослиное упрямство, и он не любит давление. Я не знаю, такие люди встречаются. Там какой-нибудь Фридьёф Нансен, да, известен же нам в истории. Есть люди, которых даже покупать не надо, они продаются просто на рынке по сходной цене. Любое количество инспекторов, чиновников, в ООН, не в ООН, ты можешь так закупить. Какие проблемы?
Ну, новости. Видно совершенно, что сейчас происходит, вот эта истерия в интернете, придуманная история про слонов, наезд на лебедя, все понятно, это просто попытка побороться за должность председателя Верховного Суда, в надежде, что Вячеслава Михайловича, так как ну, человек попал в аварию, плохо себя сейчас, естественно, чувствует, надежды вот добить, и чтобы вот место освободилось. Так что, как мудро сказал один из моих коллег, прям слышен шум машин, развозящих бешеные деньги, и вот на эту атаку на лебедя. Хрен до чего добьетесь. Тебя спрашивают, Жень, кто такой химический Али в Ираке?
Не, ну, подробности можно в интернете найти. Здесь мы сейчас начнем.
Это был один из генералов, которого обвиняли в атаке на курдов в применении.
Ну, господи, ну мы сейчас что, все биографии исторических персонажей будем пересказывать.
Давно погибший мерзавец.
Этим эфир. Он не был, да, уж никем и ничем, о чем имеет смысл говорить всерьез. Мало ли было полководцев у Саддама,
да,
или старших офицеров у Каддафи, или генералов у Хафиза Асада, или кого угодно других. Было такое. Более того, надо просто понимать, что химическое оружие, биологическое оружие с начала 20 века являлось частью арсеналов всех более или менее крупных армий. И нашей. И американское. Дикое количество американских химических дряней, там сейчас осталось около 3 с небольшим тысяч тонн. Насколько я помню, на максимуме химический арсенал Соединенных Штатов там сильно превышали 30 тысяч тонн. Это было безумно. Можно всю планету протравить так. И у нас это было. У нас какое количество полигонов, где испытывалось химическое, биологическое оружие. Более того, в Первой мировой войне его впервые и в последний раз испытывали на полях Европейской войны. Но у нас же известно, что Тухачевский-Антоновский мятеж гасился с применением химического оружия. Это было время такое вот варварское, удивительно варварское. И, естественно, оно оказалось в арсенале всех стран третьего мира, которые могли до него дотянуться, когда у них более или менее встала промышленность. Потому что, чтобы получить атомную бомбу, вам нужна высокая технология. Вам нужны очень и очень серьезные ресурсы и кадровые, и технологические, и технические. Не случайно за пределами ядерного клуба пятерки освоили получение ядерного оружия Индия, Пакистан и Израиль, который это просто даже не обсуждает. Но вот американцы сейчас сдали информацию о наличии у него арсеналов, о том, какие именно. Они известны, что по качественным показателям израильтяне были просто в первой тройке наряду с Советским Союзом и Соединенными Штатами. И сегодня мы переходим в некоторый рубеж, когда ядерное оружие перестанет быть частью элитарного клуба. Технологии дошли до состояния, когда вот уже и Северная Корея получила 1-2 единицы и приближается к этому Иран. И, в принципе, технологически ядерная бомба может быть где-то у 40 стран. Из которых, с моей точки зрения, поскольку, по-моему, все там висит на волоске с этим режимом нераспространения, и с Ираном ничего сделать, конечно, не удастся, ну, лет через 15 около 3 десятков стран технически могут это ядерное оружие получить. Среди них, конечно, есть страны, с которыми, да, в общем, проблем нет. Южная Корея, Тайвань, та же самая Япония, Нидерланды, германская машина промышленная. Это, ну, хорошо, они получат это ядерное. Бразилия, Аргентина, дальше чего? Оружие несдерживания, да, наверное. А есть страны третьего мира, в том числе ведущие активную борьбу друг с другом, либо активную борьбу с исламистским подпольем, которое к этому оружию просто руки тянет. И при всем том, когда мы сейчас анализируем, что может сделать террористическая организация с атомной бомбой? Ответ – ничего. Ну, грязная бомба, да, там заразить материалами, подсунуть. Нет у нее пусковиков, носителей. Нет у нее авиации, нет у нее ракетных комплексов.
Рассказывали когда-то, что вот смертник доставит в рюкзаке.
На верблюде. Ага, довезет. Не, и сбросит с горба.
Нет, Манхэттен доставит, сдетонирует.
Помнишь все эти фильмы? В рюкзаке, значит...
Все эти страхи, ну, про смотри. Бомбу в рюкзаке, похищенные в Советском Союзе в 90-е. Ну, тогда же целое такое было, целое мифотворчество было на эту тему.
Пушку шпица набьет атомной бомбой померанского и привезет ее на Манхэттен, ткнет в глазик, она взорвется. Я понимаю, были фильмы про Джеймса Бонда, помнишь, безумно смешные первые серии, какие-то там «Доктор Но», ну, такая комедийная хрень, да, вот атомная бомба в вашем рюкзаке. Так называемый рюкзачок атомный, ну, условно говоря, маленькое устройство, это устройство размером с холодильник. Вот меньше, чем холодильник, не получится. Можно ли его загрузить в грузовик и привезти на Манхэттен?
Можно. Можно.
Слушай, у меня вопрос, да, зачем, Ара? Потому что выясняется, что можно посадить саудовцев небольшое количество за штурвалы самолета, конечно, получить официальную лицензию пилота, пройти на борт Флориде Боинга, захватить его, врезаться в два главных небоскреба Нью-Йорка, заодно в Пентагон, едва только на Белый дом не свалиться, синхронизировать это достать. Ничего не надо. Войны не надо с Советским Союзом. Рюкзака с атомной бомбой. Вообще ничего не надо.
Мало того, если бы у них была башка, они бы врезались там в химзавод.
Не была их задача. Их задача на тот момент, их задача была... Да, вот красивая картинка. Химзавод – некрасивая картинка. Никто не увидит, никто не увидит. А их задача была продемонстрировать, что они могут все. Они это продемонстрировали. Выбор целей был абсолютно точным. Заметь при этом, никакого саудовского следа. Никто не хватает за лацканы сюртука принца Бандара бин Султана. Никто не вспоминает о двух братьях его жены. Нынешний министр иностранных дел Саудовской Аравии и нынешний глава внешней разведки, это бывший, прошу прощения, Турки бен Фейсал. Вообще никто не... Их нет. за кадром. Отдельные разрозненные, не имеющие национальности и вероисповедания террористы. Мне очень всегда нравится фраза о террористах, которые не имеют национальности и не имеют вероисповедания. Ну, потрясающая отмазка. Это не саудовцы сделали. Это какие-то террористы, не имеющие национальности и вероисповедания. Здравствуйте. А это не салафиты были. Не радикальные ваххабитские группы. Они не саудовцы, не йеменцы. Они просто так и марсиане. И в этом плане атомная бомба, ладно. А вот химия, это серьезно. Потому что, в принципе, химия до черта. И она дешевая.
Конечно.
И вы легко можете. Ну, чего, там ничего не надо. Вы, да взорвите вы гранату этот баллон. И конец. Вам тоже конец, но это уже второй вопрос.
Но они об этом не задумываются. То есть,
а если в нем закладка стоит, как и было в ГУТе? И в нужный момент оно взорвется. Тоже мне проблема.
Ты так уверенно говоришь, что закладка была, то есть найдены элементы взрыва.
Я верю принцу Бандеру бен Султану.
Да, прозвучало.
Я понимаю.
Это тебя прозвучало очень так красиво.
Я верю людям Аль-Каиды. Я верю спонсорам Аль-Каиды и ее организаторам. Я считаю их серьезными людьми. Я искренне полагаю, что это главный враг и главная опасность. И для нас, и для американцев. И, кстати, для израильтян. Есть идиотские замечания ряда сегодняшних израильских генералов о том, что это не так опасно, как Иран.
Это
опаснее, чем Иран.
Через несколько минут мы продолжим. Философские сообщения, Евгений Янович. Если у нас есть доказательства причастности принца бен Султана, почему его не ликвидируем, спрашивают из Челябинской области.
Надо было предложить это Владимиру Владимировичу, когда он недавно заехал в Москву, имея наглость предложить 15 миллиардов поставок оружия, и что саудовцы нам обеспечат спокойное проведение Олимпиады. Это практически уже открытая информация. Да, и я представляю себе Путин, который сворачивает шею принцу Бандеру бен Султану, что он физически как дзюдоист сделать может. Но ну, не ведутся так. Почему его не ликвидируют? Ну, к сожалению, с моей точки зрения, времена там, средневековья, когда ему надо было бы, как у Медичи, да, вот Екатерина Медичи там, ему бы дала надушенными фиалками перчатки, он умер бы вечером в страшных муках. Но оно так не происходит. Не
говорите
миру.
Какая жалость.
Ну, даже, но самое смешное, что эти ребята ведут себя так. Вот они-то ведут себя ровно так. Ну, с применением современных технологий. А с ними, это же очень хорошо, потому что ты с ними сделать ничего такого не можешь. Ты как бы подписался быть современным человеком, а он не подписывался.
Да, он и не притворяется даже.
Они не притворяются, потому что на самом деле в значительной мере все, что происходит в наших отношениях со штатовцами, с войны в Афганистане, мы просто не обращаем на это внимания. Но это исламисты, которые параллельно, притравливая на нас, убирают какие-то свои затыки вроде Саддама, Каддафи, там вот Асадов, старые светские диктаторы, которых они дико боялись, потому что, не дай бог, там вот всерьез бы Насер танки бросил на Саудовский полуостров, чего бы осталось от этого королевства. Дело в том, что мы как-то привыкли к тому, идеологическая школа была же на это построена, что главное во всем виноват Соединенные Штаты. Мы к этому привыкли. И недавно у нас в РИА Новости была замечательная встреча в понедельник там, на тему Сирии с послом Баклановым, ныне экс-послом, который много работал в Саудовской Аравии. Вот ты рассказываешь корреспондентам, что происходит. Внезапно взлетает там, ветеран идеологического фронта, милый старичок, который когда-то там командовал в Сирии нашим культурным центром и говорит, что вы нам рассказываете про этих всех? На самом деле мы знаем, что это все Америка и Израиль. И смотришь, как же человека торкнуло. Ну, была идеологическая война. В какой-то момент эта идея была главной. А дальше вы заменяете реальную ситуацию на мифологию. Я себе представил времена Сталина, когда человек вышел и говорит... Гудерианцы вот танками под Москвой, это все чепуха. Нам не надо про это говорить, и вообще этим заниматься не надо. Наша задача – ставка. Вот мы ставку в Берлин как разнесем, и тут все будет хорошо. Чего бы с ним сделал, Иосиф Виссарионович?
Да, очевидно.
Да как бы вот, потому что это даже это уже не глупость. Это предательство национальных интересов, потому что... Вы же должны понимать, ребята, как мир устроен. Если вы пытаетесь давать советы или чего-то всерьез обшивать. На что надо обращать внимание, а на что не надо обращать.
Слушай, в советское время мы просто вот свое военное присутствие на нашей военно-морской базе в Сирии расширили, а не убрали бы оттуда весь персонал.
Там в советское время не было нашей военно-морской базы, а был
нет,
тот же пол захода
что,
в Тартусе.
Подход нас был бы совсем раз... другой.
Ну, у нас сейчас не советское
время. Ну, согласен, что было бы именно так.
Мало ли чего было бы. А сегодня мы не можем это делать.
Ну, правильно, поэтому нас отымели по полной программе в Ливии. По полной программе.
По полной программе нас отымели в Ливии благодаря общей гениальности, доверчивости и, я бы сказал, желанию как глядеть в глаза американского президента, как трепетная лань глядит на своего самца
Бэмби.
Потому
что мы считаем, что...
Уж верить не надо.
Да, потому что мы считаем, что перед нами партнер, заслуживающий доверия, а перед нами люди, которым глубоко пополам на то, что мы считаем, и которые жестко преследуют свои национальные интересы, для чего они
так
идут на любой
они не хитрый... виноваты, это мы идиоты. Или те, кто соответствующую проводит линию. Какая вера? Это политика. Будьте любезны, обязывающие документы. Будьте любезны, проверку соответствует. Прописывайте. Ну, умеете, ребят. Почему люди, которые...
Сейчас, Петь, когда уже начнете говорить правду про 11 сентября? Конъюнктура правду... не та, Никита Новосибирска. Никит, я серьезно занимался правду? Изучением темы 11 сентября. Никакой ЦРУ, ФБР и прочие службы сами башни-близнецы не взрывали. Я смотрел все эти фильмы смешного толстого американского мальчика. Я прочитал доклад американцев о том, что было. Куча свидетельских показаний. Был на этом месте, говорил с свидетелями.
Да взрывали, взрывали. Ну, если человек верит...
Ну, конечно. Да.
Значит, если человек верит, что...
Вот я еще обожаю, что обычно люди, которые о этом рассуждают, английского не знают, сами ни с кем не говорили, ни одного документа не прочитали.
Но прочли статью там в интернете. Ну,
конечно.
Во-первых, мы знаем, что если чесотка бывает от мышей и велосипедистов, то... От них она и бывает. Во-вторых, мы понимаем, что никто, кроме ЦРУ, это взорвать не мог, разве что Моссад. Мы же понимаем это.
Ну,
понимаем. В-третьих, были фонтанчики, вот видно, да, там фонтанчики, чу-чу-чу-чу-чу, маленькие взрывы. Мы уже говорили, по-моему, даже у тебя в эфире 2 или 3 раза. Это среагировал расплавленный алюминий из конструкциев на спринклеры.
Но
и
же...
это вещь, которую вообще поняли года полтора назад, проводя массу.
Конечно.
Потому что, да, это эффект был. Его долго пытались воспроизвести, понять, что произошло. И только эксперименты случайные, там, с алюминиевой пылью и водой показали, что оказывается безумный взрывной эффект. Когда это чертово самолетное топливо просто расплавило, когда у вас самолет,
да.
Дура, это влетает, расплавило, потек жидкий алюминий, и поперли эти противопожарки, они создали эффект, о котором, безусловно, не догадывались ни архитекторы, ни строители, ни уж тем более террористы. Это же было рассчитано на обычный пожар. И оно все сложилось ко всем чертям, дав дополнительные аргументы Осаме Бен Ладену и всем остальным. Но, строго говоря, если хочется верить, что это ЦРУ, никаких проблем.
Да,
потому что
у
американцев есть масса идиотов, которые верят, что это КГБ.
Господи.
Более того, лично Путин. А кто? Кто сейчас в России президент? Ну, про Китай никто вот не говорит.
Было надо ли ждать жутко. Подлянки от заливников для России?
Заливников?
Да, 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 они постоянно.
Почему ее надо ждать?
Идут,
она непрерывно происходит. Было бы хорошо, если бы заливники ждали подлянки от России для себя. Проблема состоит в том, что они ее не ждут.
Ну,
абсолютно
не
никого и ничего не боятся.
Проактивную политику-то.
Мы ведем
мы только реагируем.
Избыточно. Ты не поверишь, но американцы тоже реагируют. Это не одни мы такие идиоты. Это реагируют и американцы, как выясняется.
Слушай, американцы хотя бы у себя дома навели порядок.
Ну,
хоть относительно.
Ну,
да,
тут,
ясно,
ну,
что благодаря...
Тут
благодаря,
дикий вопрос.
Совершенно верно. Но благодаря тому, что у них отдаление, совершенно другой размер террористического подполья. Но, слушай, Жень, я тебе процитирую тебя же. Такого внедрения в органы власти радикальных исламистов, как в России... Это же за гранью допустимо.
Не, ну в Европе больше.
Но у нас это за гранью допустимо.
Там просто миллионы людей, на которых они могут опереться, и в ТЭР-подполье, и где угодно.
Не, ну именно у нас в структурах власти, правоохранительных органах, в судах и так далее.
25 лет свободного общения с исламистами, радикальными исламистами. И нет, есть места, где хуже, Центральная Азия.
Ну?
У нас хотя бы колледжи Нурджулара почистили. которая одновременно и шпионская сеть, и много чего другого. При всей
Понятно, что сейчас перед ФСБ тяжелейшая работа.
Да. Причем, при, как мне бы это неприятно было говорить, почтеннейшая организация «Врачи без границ». Тяжелая роль на Северном Кавказе информантов спецслужб. И это зафиксировано сегодня в Сирии. То же самое с очень большим количеством неправительственных организаций. И это зафиксировано опять сегодня и в Сирии. И вот мы всегда знали, что силовики душат правозащитников. Оказывается, значительная часть наших западных коллег, друзей, соседей по планете действительно занимается дьявол знает чем в рамках и подмарки правозащиты. И это тоже надо понимать, отделяя, вообще-то говоря, зерна от плевел. И дикая работа ФСБ, она, к сожалению, часто уходит в ноль, потому что ну, вам дают оперативную сводку. Дальше что вы с ней делать будете? Если она уйдет в никуда, в помойку, если те же самые люди управляют тем же самым, то есть какие-то удивительные вещи. Вот мэра Махачкалы арестовали, и сразу как-то припогас лес, так называемый, вокруг этого города. А это же далеко не везде так. К сожалению.
Почему упало World Trade Center? А что должно было стоять?
Оно должно было взлететь и понестись по планете. Не
Потому что еще пока никто не отменял законы гравитации.
Ну, самолет в вас влетел на глазах, причем даже кинокамера. Я сам это видел, хотя не мог даже предполагать, что такое вообще возможно.
А дальше, вторую башню дальше там бешеная температура.
Так вот, если завтра самолет влетит в Кремль,
нет, почему упало WTC-7, то есть здание, которое рядом, а термический удар-то какой? Волна и прочее.
Да не, ну там просто при такой катастрофе.
Я тоже надо спросить, вот, а почему вот у нас вот в эпицентре атомная бомба взорвалась, а по соседству, почему упали здания тоже?
Почему, когда разбомбили Дрезден, там мало чего осталось? Ну, как, что происходит, когда рушится здание?
Да не понимает ли ни черта. Ну что же, на этом мы вынуждены заканчивать. Сегодня вечером очень актуальная тема, связанная с предложением по амнистии мигрантов, вызвала очень бурное обсуждение. С одной стороны, как всегда, за амнистию вступился, это была идея господина Титова, он сегодня занят на правительстве, поэтому сам прийти, к сожалению, не сможет. И его интересы будет представлять бывший министр по труду и налогам, известный либерал и сторонник предпринимательство в России во всех видах, господин Починок, а против будет мой коллега, любимец Евгения Яновича Становского, господин Шевченко. Так что, думаю, драка будет страшная. Евгений Янович аж зубы стиснул, но мужественно промолчал.
Шевченко сегодня против поединок. Починка. Бедный Починок.
По-моему, в 10:30.
Я не помню, а он точно, против 22:50. Того, чтобы мигрантов...
То есть когда-то в районе 11 на канале России. Не пропустите.